Георгий Чижов, российский, как я сказал, и украинский политолог уже одновременно, да, потому что Георгий уже длительное время живет в Киеве. Сейчас в нашей студии. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день.
Вот эти разговоры, которые несколько дней тому назад Владимир Путин заговорил о сокращении военных расходов, по моим наблюдениям, многие люди в Украине, кто-то воспринял это как некую неожиданность, кто-то как военную хитрость, да, но я не встретил людей, которые сказали бы, что ну все, вот теперь война закончится, и все дело идет к деэскалации, потому что уже прозвучали такие заявления. Вот такого я не слышал. То есть, наверное, наивных людей все-таки... Ну, я, во всяком случае, не обнаружил. А как вы относитесь к подобным заявлениям? Что это означает? Что за этим может стоять?
Ну, речь, конечно, не идет о деэскалации. Причина сокращения военных расходов, думаю, очень простая. России действительно начинает не хватать денег, поскольку нефть держится уже несколько лет на невысоком уровне. И российский бюджет не выдерживает, расходуются так называемые заначки, то есть фонды, которые создавались специально на случай наступления каких-то тяжелых лет. Но при этом все последние годы военный бюджет России, по крайней мере в рублях, непрерывно увеличивался. А в долларах в 2016 году вышел, по оценкам специалистов, на третье место в мире, достигнув примерно 70 миллиардов долларов.
70 миллиардов долларов. Третье место. Это после Соединенных Штатов, я так понимаю?
После Соединенных Штатов и Китая.
И Китая.
Правда, от Китая этот бюджет отстает аж в 3 раза, а от Соединенных Штатов примерно в 9. Но, тем не менее, если сравнивать с другими странами, то Россия, конечно, по ВВП, даже абсолютному, не входит даже в первую десятку в мире, а вот военный бюджет на третьем месте. Армия российская снабжается новым вооружением, ее численность увеличивается, и все это не прекратится и в 2018 году, хотя, видимо, умерить аппетиты российским военным все-таки придется.
А вот, знаете, казалось, что военный бюджет — это последнее, что будет сокращать Путин. Произошли ли сокращения в других отраслях в российской экономике?
Да, безусловно. В последние годы, ну, по крайней мере, в долларах, да, мы все время тут путаемся, рубли-доллары, потому что разница существенная из-за скачка курса, но в долларах снижались расходы практически по всем статьям, кроме обороны, безопасности и пропаганды. Собственно, это 3 кита, по которым шло наращивание, но, видимо, сейчас и до них уже дошла очередь.
Оборона, безопасность и пропаганда. Продолжим эту тему пропагандой. Это такое существенное, в общем, направление, в котором Россия тратит свои деньги. А это и работа огромных медиахолдингов, телеканалов, которые вещают через спутники практически во всем мире. Вы думаете, и здесь может произойти сокращение расходов?
Ну, небольшое, может быть, и может. Хотя надо сказать, что сейчас российская пропагандистская машина за рубежом довольно впечатляющая. Мне трудно судить, насколько убедителен тот же Russia Today. Об этом есть противоположные мнения, но, тем не менее, этот канал вещает, он заметен. На российские источники информации обращают внимание во всех европейских странах и в североамериканских. И, то есть, российская точка зрения сейчас зримо присутствует на международном медиарынке.
Но вот российская пропаганда, она же может действовать не только через такие каналы, как Russia Today, которые четко идентифицируются с российским происхождением, да, а могут использоваться точно так же и западные источники. Вот есть ряд статей, которые просто удивляют своей новизной, скажем так. Статья в New York Times о том, что Украина, возможно, продала двигатели Северной Кореи. Вы знаете, я как журналист, я понимаю, что она написана против всех правил журналистики, да, то есть это некое предположение автора, возможно, это Украина продала, точка, да, а возможно и не Украина. То есть это такой яркий пример для журналистов первого курса университетов, как нельзя писать статьи. И вот такая статья появляется в New York Times, например. Либо выходит статья о том, что Киев входит в десятку самых... некомфортабельных, некомфортных для жизни городов мира. Я бы навскидку мог бы назвать 20 городов, которые явно, по моему мнению, значительно хуже Киева. Но вот такая информация появляется. Это тоже может быть частью пропаганды?
Ну, я думаю, что касается Киева, тут скорее это не российское вмешательство, а специфика западного восприятия мира, да. Поскольку у них во все критерии попадает то, что происходило на Майдане уже почти 4 года назад. Ну, поскольку в последние пятилетия они объясняют тем, что в Киеве происходят массовые столкновения с человеческими жертвами. Происходят, они говорят об этом в настоящем времени.
Я прошу прощения, Георгий, но сейчас вот значительно хуже ситуация, например, в Барселоне. Там огромная трагедия, вот где действительно погибли люди.
Нет, безусловно, но просто в каких-то критериях, которые используются в рейтингах удобства городов для жизни, вот... Жертвы Майдана, герои Небесной Сотни, будут еще некоторое время висеть, вот пока они не отойдут за какой-то временной горизонт, и тогда Киев резко улучшит свои позиции. А если говорить о безопасности, конечно, сейчас неспокойно нигде. Ну да, если вернуться к «Нью-Йорк Таймс», это уважаемое издание, и, в общем, все медиа-менеджеры знают, что нельзя просто так заплатить денег, даже очень много, чтобы в «Нью-Йорк Таймс» напечатали то, что ты хочешь. Но, тем не менее, по всей видимости... Российские пропагандисты все-таки протоптали определенные дорожки. Статья действительно написана очень странно. Даже главный эксперт Майкл Эллиман, с которого все и началось, он действительно высказывается очень странно, что двигатели теоретически могли быть украинскими. А если они могли быть украинскими, то, возможно, украинцы даже как-то причастны к их передаче. Хотя вряд ли, потому что на самом деле это, наверное, сделали украинские или российские контрабандисты. Вот последнее звучит особенно наивно, потому что... Те двигатели, о которых идет речь, их нельзя вывести в багажнике машины. Их нельзя втихаря в какой-то большой коробке провести. И даже специалисты говорят, что их не могли бы довести морем, потому что Северная Корея давно под санкциями, и американские корабли контролируют прохождение грузов. То есть двигатели явно привезли по земле через Россию или Китай. Ну, а так, эти двигатели вполне могли быть сделаны на Южмаше, в том числе еще до 91 года.
И сохраняться где-то на складах, да?
После чего... Но статья в «Нью-Йорк Таймс», вроде бы, по сути, описывая какие-то реальные предположения, описывает его так, что возникают совершенно... неадекватные ассоциации.
Ну да, это вот как в анекдоте, знаете, когда, возможно, впоследствии обнаружится, что Украина не имеет причастности к поставке двигателей, но осадок-то остался. Вот мне это напоминает историю с кольчугами, если помните, да? Когда был огромный скандал, речь шла о том, что Украина продала кольчуги за границу, и после этого произошло резкое охлаждение отношений между Киевом и столицами европейских и американской столицы. Да? Мы помним, какое напряжение было. Кучму тогда на саммитах даже пересаживали, чтобы он где-то там отдельно сидел. Это было действительно напряжение. Вот мне история с кольчугами напоминает публикацию, вброс публикации в «Нью-Йорк Таймс» с ракетными двигателями. Вы усматриваете в этом некую аналогию?
Ну, если вспоминать историю с кольчугами, то выигрыш оказалась тогда как раз Россия. Вольно или невольно, потому что Леонид Кучма, получив такое охлаждение отношений с Западом, вынужден был развернуться в сторону России, мы это помним. И одним из последствий этого его разворота стал первый Майдан, оранжевая революция. И можно здесь найти аналогию. Она пока не полная, потому что все-таки в кольчуге тогда весь мир поверил. В украинские двигатели для северокорейских ракет пока не поверил и думаю, что и не поверят. Но, возможно, попытка была повторить что-то подобное.
Ну да, но осадок-то может остаться. В том числе и в головах у западных политиков, которые принимают участие, в том числе в попытке урегулировать конфликт на Донбассе. Да, тут мы с вами переходим все же к конфликту на Донбассе. Мы с вами начинали эфир о том, что Путин заговорил о сокращении военных расходов. А это может каким-либо образом отразиться на том, что происходит на востоке Украины? Потому что мы с вами видим, что обстрелы продолжаются, люди продолжают гибнуть. Каждый это по-своему называет. Кто-то это называет конфликтом низкой активности, кто-то замороженным конфликтом, кто-то называет это войной. И на самом деле говорит, что нет никакого замороженного конфликта, а есть настоящая война. Вот в такой фазе она сейчас происходит. Каким-то образом отразится, если произойдет эта смена политики, финансовой в том числе, может отразиться, например, на поставках вооружений боевикам ОРДЛО, на их финансировании?
Думаю, что минимальным образом. Потому что на самом деле те поставки, которые осуществляются на восток Украины, это в основном морально устаревшее вооружение. В России огромное количество танков, бронетранспортеров и прочего металлолома, оставшегося со времен Советского Союза, больше, чем во всей Европе, по-моему, в разы. И, в принципе, на разработку Ну, на разработку этой техники деньги не тратятся, она уже есть, ее как раз надо бы приложить куда-то к делу. То же касается и боеприпасов, то есть на территории Украины, в общем, сбывается уже не очень-то нужная техника. Да, она горит, и люди в ней горят, но кто людей-то особенно жалеет? Что касается финансирования, ну, судя по сигналам, которые доходят из Ордла, финансирование уже снизилось, но, думаю, оно все-таки идет не по линии Министерства обороны. Тут другие бюджеты и внебюджетные фонды.
Ага, это не отражается в бюджете Российской Федерации, да?
Думаю, практически не отражается. Там могут быть выплаты каким-то погибшим военнослужащим, которые заключали контракт, но это, в общем, капля в море, прямо скажем. А так в России есть даже формально негосударственные коммерческие структуры, которые по призыву властей готовы дать немного денег. На самом деле, в рамках бюджета России то, что тратится на дестабилизацию Украины через Донбасс, это очень небольшие деньги.
Небольшие деньги. А какой порядок можем мы приблизительно себе представить?
Ну, я тут боюсь, что мы все-таки перейдем в область фантазии. Надо лучше понимать, как это происходит. Ну, в любом случае, если сравнивать с российским бюджетом и с его расходами, это все-таки не то, что разорит нынешний российский режим.
Понятно. Все же как некую эволюцию вы наблюдаете, если взять 2017 год, события на востоке Украины, да, боевые столкновения, напряженность, то, что происходит. А какой может быть стратегия Москвы в дальнейшем?
Я думаю, если сохранится инерция того, что происходит сейчас, в дальнейшем Россия будет все так же беспокоить Украину. Есть такое понятие у военных — беспокоящий огонь. Вот фактически это такая концепция беспокоящего огня.
И цель этого беспокоящего огня какова?
Но для Украины то, что происходит на Востоке, вот этот замороженный, заторможенный конфликт, он гораздо болезненнее, чем для России. Во-первых, он происходит на украинской территории. Во-вторых, здесь у нас по-другому относятся к гибели людей. Ну и вообще, Украина сейчас намного беднее, и даже прямые финансовые затраты на военные действия на Востоке, они, в общем, серьезно тормозят экономическое развитие страны. И это Россию на сегодня устраивает. Тут появляются другие сюжеты. Вот предстоящие учения «Запад-2017».
Да-да, я вот хотел к этому перейти, но я перед этим еще вас спрошу. Если устраивает Россию вот такой сценарий, ослабление Украины, в том числе экономическое, означает ли это, что действительно Москва пытается сменить власть в Украине? Порошенко ее не устраивает. Ну, не только Порошенко, будем говорить. Вот вся верхушка украинской власти не устраивает. И действительно ли Москва пытается экономически подорвать, привести других политиков в Украине к власти? Вот были какие-то очень интересные рассуждения Владимира Путина о том, кто такой Виктор Медведчук. Вот это совершенно неожиданно прозвучало, когда он его называл украинским националистам, да, и я, честно сказать, я даже не понял, он таким образом повышал рейтинг Петра Порошенко в Украине, вот этой угрозой Виктора Медведчука, да, поскольку это прозвучало так: вам не нравится Порошенко, у нас еще есть, у нас есть Виктор Медведчук, есть на скамеечке запасных, например, вот Виктор Медведчук, он же хороший, смотрите, он украинский националист, он вполне может и так далее. Оно звучало в Украине, конечно, несколько смехотворно, потому что представить себе Медведчука на должности президента крайне сложно. Согласитесь, да? Ну, навряд ли проголосуют за него Украина. Но, тем не менее, это звучало как некий посыл, который, с одной стороны, возможно, даже укреплял позиции Петра Порошенко. Вот этим неким страхом, да?
Но Виктор Медведчук — это очень давний партнер Владимира Путина. И в Москве, по-моему, до конца не понимают, а почему не удается раскрутить Медведчука, хотя в тот же его украинский выбор вкладывались большие деньги. И, возможно, это действительно такое искреннее удивление. Ну что же, вот у вас есть какой замечательный политик, он и националист. Хотя не знаю, откуда он взял националиста. Но я думаю, что все-таки публичная карьера Виктору Медведчуку вряд ли грозит. А вот не публично, конечно, он имеет определенное влияние. И, судя по всему, в Москве действительно после сценария на то, что связано с тем, что Украина должна распасться сама собой, еще зимой там с 14 на 15 год, потом с 15 на 16, стало очевидно, что этого, видимо, не произойдет, и теперь, похоже, делается ставка на смену власти, на более сговорчивую. И вот здесь, конечно, через того же Медведчука может идти финансирование, и не только через него, но мы посмотрим, какая будет выстроена конструкция. Я не думаю, что Россия будет складывают все яйца в одну корзину, поскольку уже не раз таким образом ошибалась с Украиной. Но думаю, что расчет на то, что новая украинская власть будет более податлива, более договоропригодна с точки зрения Кремля, этот расчет, несомненно, делается, и скоро мы увидим тому более яркие подтверждения.
Вот интересно, про более яркие подтверждения. Как вы считаете, Москва может поддержать кандидата в Украине, политика в Украине, который де-факто публично обвиняет Кремль в войне, да, у которого проукраинская абсолютно риторика? Такие варианты возможны?
Может. Сегодня может, потому что совершенно очевидно, что другой кандидат не имеет шансов на победу. Тот же выдвиженец оппозиционного блока, кто бы он ни был, с более такой пророссийской риторикой, он может получить там относительно большую фракцию в Верховной Раде, но не претендовать на реальную победу на президентских выборах. Поэтому я думаю, что промосковские кандидаты, может быть, даже разные.
Даже не промосковские, а вот есть такие очень осторожные, да, вот политики, которые не называют то, что происходит на востоке Украины, войной, не называют это агрессией. Вот говорят, нам нужен диалог, нам нужно садиться за стол переговоров, нам нужно общаться. И очень часто говорят, не то чтобы очень часто, но проскальзывает вот такое, что вот все наши сварки, да, и все наши, значит, там, вот какие-то, ну, непонятные моменты. И это оккупация Крыма и война на Востоке, агрессия, да, может называться очень мягко так, вот наши какие-то там непонимания, они со временем пройдут, все равно нужно налаживать отношения. Вот это может быть такая очень спокойная позиция. Не то чтобы промосковская, но очень спокойная.
Но все-таки эта позиция на сегодня весьма непопулярна. Поэтому, я думаю, реальные претенденты на высший пост в государстве будут не жалеть хлестких и жестких выражений, что при этом может им позволять иметь договорные отношения с Россией. Разумеется, это не так, что придет новый президент и положит Украину там, к ногам московского царя. Конечно, такого не будет. Вопрос в том, что, конечно, Кремль хотел бы иметь более удобного для осуществления своей политики президента, но, как мы понимаем, эта политика, к сожалению, пока власть в России не сменится тем или иным образом, эта политика будет, по сути, антиукраинской, тут ничего не поделаешь.
Ну и вот продолжаем антиукраинской политикой, собственно, возвращаемся к российскому вектору развития, в том числе развития отношений между Россией и Украиной. А учения в Беларуси, о которых вы сказали, я вот слушал вчера интервью Авраама Шмулевича. С Татьяной Даниленко была эта программа на телеканале ЗИК, очень интересный эфир был, в котором Авраам Шмулевич сказал, что нельзя исключать вторжение через Беларусь российских войск. То есть такой шанс, нельзя сказать, что это произойдет, но такой шанс не исключен. Как вы к этому относитесь? Кстати, я прошу прощения. Кстати, и министр обороны Украины точно так же говорил, что такая опасность сохраняется.
Если в России будет принято политическое решение о прямом военном вторжении в Украину, то, конечно, вторгаться будут со всех сторон, с которых сочтут целесообразно. И из Беларуси в том числе, тем более, ну, на Киев удобнее всего наступать именно оттуда, через Чернигов. Другое дело, как мне кажется, сейчас все-таки не та политическая обстановка, чтобы Россия действительно вторгаться. Сейчас не 14-й год и даже не 15-й. Ну, для России последствия потенциальные слишком велики, поэтому я все-таки надеюсь, что этого происходить не будет. При этом нет сомнений, что военные отработают такой сценарий, но у военных задача такая. Они, в общем,
по максимуму отрабатывают.
По любому поводу разрабатывают сценарии, да, как они могли бы наступать.
Ну, военные, защищаться. Да, они должны быть ястребами, это их профиль, да.
Поэтому, когда происходит какая-то утечка от российских военных, что разработан план там вторжения в Украину с территории Беларуси, это не значит, что на самом деле такое произойдет.
Но вы сказали, политическая ситуация не та. Давайте расшифруем, что имеется в виду. Очень часто в Украине любят говорить, что в Украине уже армия не та, которая была в 2014 году, что уже способна эта армия отразить агрессию, в том числе из севера, в том числе из белорусско-украинской границы. А другой момент — это реакция Запада и западных партнеров. Но когда я говорю Запада, то, наверное, есть смысл говорить, что не только Запада, потому что и Япония очень пристально наблюдает за тем, что происходит. происходит. Да и Китай в сторонке особо не стоит. Очень плотно изучает ситуацию. Да, но вы имеете в виду именно давление международной политической элиты. Это санкции или это способность Украины отразить агрессию? Или суммируется и то, и другое?
Суммируется, безусловно. Я думаю, что все-таки дисбаланс между силой российской армии и украинской в силу объективных причин, он колоссальный. И чисто военную возможность оккупировать значительную часть территории Украины или даже всю территорию Украины Россия, конечно, имеет. Особенно если не будет ограничено применение боевой авиации. Ну, это такой совсем мрачный сценарий. Другое дело, что Россия получит. Она получит огромную нелояльную территорию, которая будет вести партизанскую войну. Она получит усиление санкций до предела, потому что в этом случае, я думаю, на Западе и в других странах просто публично уже нельзя будет высказаться в поддержку России. Это никто не услышит и не захочет слушать. И в результате Россия просто не справится, надорвется и не сможет переварить такую добычу.
А в Кремле это понимают, как вы считаете? Или возможно, там понимают, что санкции уже введены? Ну, что еще может быть сильнее? Да, с Украиной мы все равно уже поссорились и получили, как вы сказали, нелояльную территорию. А вот, сработают ли вот эти ограничители, о которых вы сейчас сказали?
Я думаю, что уже в Кремле понимают, уже не 2014 год, когда была эйфория при дорогой нефти, большом количестве денег в бюджете. Но это слишком опасно. Десятки миллионов граждан, многие из которых готовы просто вести партизанскую войну. Причем в случае оккупации уже не только на территории Украины, но и на территории России. Но мы сейчас говорим о каких-то таких страшных, довольно абстрактных вещах. Но все-таки я не верю в полномасштабную агрессию. Нету для этого внешних условий. И даже большая сделка с Трампом за счет Украины явно провалилась.
Провалилась, да? Вот по факту вы считаете, что провалилась. Вот эта ситуация, которая сейчас возникает с Северной Кореей, террористические акты, которые взрывают Европу, да, будем говорить. Ну, потому что мы уже вспоминали с вами Барселону, прекрасный, очень красивый город, в котором много туристов. Причем Испания не ведет какой-то очень активной геополитики в плане там урегулирования войны на Донбассе, да, и вот происходят такие кровавые вещи, и при этом Россия говорит, ну, друзья, вы же видите на самом деле, кто наши враги, давайте объединимся против них.
Ну, это давняя российская риторика, кто-то даже предполагает, что какой-то российский след стоит за этими терактами, я, конечно, так не думаю, скорее это почерк исламских террористов, которые неожиданно совершают теракты даже в скандинавских странах иногда, которые уже точно нигде не воюют ни с какими исламскими организациями. Да, безусловно, мир становится, Европа становится менее безопасным местом, чем мы привыкли.
Хотя, ради справедливости, нужно сказать, что в Европе и во времена так называемой разрядки звучали взрывы и проходили террористические акты. Все это было, мы просто немножечко забываем. Мы забыли Мюнхен, например, да?
Да, были и террористические организации, так сказать, местного происхождения. Например, фракция Красной Армии, ФРГ, так называемая.
Точно.
Да, все это было. Другое дело, что, конечно, возможности террористов увеличиваются, и фанатизм их увеличивается вот за счет исламских радикалов, которые часто не боятся смерти и заведомо жертвуют своей жизнью. И для России, конечно, это очень удобно, потому что терроризм мировой действительно это враг общий. И очень удобно призвать всех к тому, чтобы бороться с общим врагом и забыть разногласия. Но просто не те на сегодня разногласия, которые можно забыть.
Разный масштаб. Но я опять сошлюсь на интервью с Авраамом Шмулевичем. Вот он, реагируя на события в Испании, он сказал, что террористы ИДИЛ работают по методичкам, разработанным КГБ и ФСБ на Лубянке. Вот они пользуются этими методичками. И сказал о том, что вот он считает, что ФСБ все же имеет отношения с исламскими боевиками. А вы считаете, насколько это серьезный фактор? Для дестабилизации сейчас мы уже говорим не только Украины, но и всей Европы.
Ну, я тут не настолько компетентен и методичек этих не читал. Нельзя исключать каких-то контактов, ну, скорее через агентов, потому что очевидно, что среди тех нескольких тысяч граждан России, которые воюют в рядах исламского государства, наверняка есть агенты ФСБ. Но какое они там имеют влияние, на что они имеют влияние, судить очень трудно. Это опять такая область догадок. Если у Авраама Шмулевича есть какие-то доказательства, свидетельства, было бы интересно о них услышать. Все-таки я не склонен считать, что Россия дирижирует террористическими атаками в Европе. Ну, Россия достаточно много делает нехорошего, чтобы ей еще привязывать то, к чему она все-таки не причастна.
Понятно. И по Беларусь, там нас волнует, слушайте, это наш сосед, да, это, как принято говорить, это без преувеличения, братский народ. Туда заходят российские войска, одно учение, довольно масштабное учение. Есть ли риск такой ползучей оккупации соседней Беларуси? Когда вот войска зайдут, а потом не выйдут, например. А и как будут развиваться ситуация? Вот,
такой риск, безусловно, есть. Белоруссия, белорусская правящая элита очень сильно напряглась еще в 2014 году. Если бы у России лучше получилось с Украиной, то Белоруссия была бы кандидатом на полный аншлюз.
Тут у меня, Георгий, тут у меня невольная ассоциация аншлюз, это когда Гитлер аннексировал Австрию. Да,
да, когда... я не случайно использую этот немецкоязычный термин, который вошел вообще в мировую политическую науку, потому что там тоже дружественный братский народ, один народ, разделенный народ, все эти термины использовал Адольф Гитлер, и большинство из них сейчас звучат в российской политике. И, опять-таки, если брать ассоциации из конца первой половины 20 века, примерно так начиналась аннексия прибалтийских стран, когда сначала Советский Союз требовал расширить свое военное присутствие в целях общей безопасности, ну а потом уже была не проблема имитировать народное восстание, когда российские войска, советские виноват, заходили одновременно и через внешние границы, и изнутри со своих военных баз. То безусловно, такой, риск такой есть. Я не думаю, что в ближайшие месяцы во время учений произойдет какая-то аннексия Беларуси, но угроза такая повисает.
Очень коротко, действительно ли многое зависит от позиции Александра Лукашенко, или он уже не влияет на ситуацию?
Надеюсь, что все еще влияет.
И он может этот процесс остановить.
Да, а политик, он очень опытный, ловкий, я думаю, сейчас он крутится изо всех сил.
Спасибо большое, друзья. Георгий Чижов, российский политолог. Ну, когда я говорю российский, нужно говорить и украинский, потому что Георгий долгое время работает уже в Украине, был с нами в эфире.